Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Программа «Страна без сирот» – это сообщество приемных родителей, педагогов, психологов, юристов, выпускников детских домов, волонтеров и всех неравнодушных людей.
Вы слушаете проект «Страна без сирот». Я напомню, что наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Также напомню нашим слушателям, присылайте свои вопросы смс-сообщением на короткий номер 5522. В начале сообщения пишите слово «Вера» и через пробел вопрос, который хотите задать. Мы все внимательно читаем ваши вопросы и обязательно ответим на них в последующих программах. «Страна без сирот» – это проект, который мы начали вместе с моей соведущей Светланой Сорокиной. Я, как приемная и многодетная мама, и Света, как многодетная, да еще и психолог, уверены, что программа будет интересной и насыщенной. Она будет оказывать поддержку всем приемным семьям и помогать в вопросах социализации детей-сирот. Очень верю, что вместе с вами, дорогие радиослушатели, нас ждут интереснейшие жизненные истории – реальные люди, прошедшие весь путь системы, принявшие детей к себе в семью, лучшие специалисты. Сегодня у нас гость из города Электростали, приемная мама двух детей, руководитель клуба приемных семей города Электросталь, родина Лада Юрьевна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Лада, во-первых, имя такое красивое. Во-вторых, город Электросталь, знаю, что далеко. Спасибо, что вы нашли время и приехали. А наши радиослушатели всегда любят истории. Ну, вообще, наверное, все радиослушатели любят истории. Вот расскажите, пожалуйста, как вы стали приемной мамой? Когда это вдруг произошло и почему?
Скажу так. Наверное, я всегда, еще с детства, сколько я себя помню, я хотела бы взять ребенка из детского дома. Лет 14, когда в Армении произошло землетрясение, была такая история. Мы жили уже в городе Электростали. Родители мои обмолвились, надо бы взять кого-нибудь из детей, которые остались без родителей. Я загорелась этой идеей, очень настаивала, просила их, но, к сожалению, тогда не сложилось. И мысли взять ребенка меня посещали уже чаще и чаще. И еще получилось так, что своих детей у меня нету. По здоровью в этом плане все нормально, но вот Бог не дает, и все для чего-то, может быть, как раз для того, чтобы я воспитала своих детей. Да, не мои теперь уже, именно не которых я родила, а которых я взяла из детских домов. У меня сейчас два ребенка. Первого ребенка мне было взять достаточно сложно, потому что мои родители сопротивлялись. Они были уже в возрасте, и им казалось, что это очень большая проблема будет.
Сколько было вам лет?
Мне было 30 лет, когда я взяла первого ребенка.
Ну, то есть вот жили-жили вы себе до 30 лет, с 14, ну, 16 лет время от времени у вас рождалась эта идея, но и ничего.
Ничего по той причине, что у меня вторая группа инвалидности, и я всегда считала, что это помеха. И родители мне тоже говорили, тебе не дадут детей, поэтому мысли-то у меня были, но как-то шагов я не предпринимала. А потом все-таки я созрела и решила, надо попробовать, надо узнать. В те же времена у нас не было никаких фондов, не было групп, где можно было задать такие вопросы. Поэтому слушала старших, так сказать.
Вы пошли в органы опеки или нет? Или вы пошли в детский дом?
Нет, ну, конечно, не в детский дом. Я пошла в органы опеки, вот, узнала все
нюансы, да, наверное?
Да, узнала все нюансы, что, как, и поняла, что у меня, в принципе, нет никаких противопоказаний, так сказать, для того, чтобы взять ребенка. Инвалидность у меня дееспособная, то есть я могу и работать. Вот, и я работала. Вот. Но я была разведена, и, говорю, родители были против, и они мне всегда говорили: у тебя инвалидность, ты не замужем, детей тебе не дадут. Вот. Я собрала по-тихому все документы, сдала всю медицину, все было хорошо и нормально, и тут потребовалось согласие родителей.
А почему? А вы вместе
живете? Потому что мы вместе живем. Я после развода с мужем вернулась к ним. Они сопротивлялись. Вот. У нас где-то месяц была, так сказать, холодная война. Я понимала, что ругаться я с ними не могу, потому что они тогда еще больше будут против. И тогда папа, ну, к сожалению, его уже с нами нету, вот, сказал маме: ну, подпиши, ей же все равно никого не дадут.
Логично. Так. Ну, если вы уверены так, дорогие родители, что мне никого не дадут, ну, подпишите. Да. Ну, все равно никого не дадут.
Да. Они мне подписали, и, соответственно, я уже пошла искать ребенка. Первого ребенка я нашла очень быстро. В те времена еще даже не было школ приемных родителей, и не было такого ажиотажа, как вот сейчас, к сожалению, есть такое, что тяжело найти детей. Очень много сейчас берут детей, поэтому тогда проблем не было. Это было 12 лет назад. Вот, я съездила в Москву. Я съездила в Москву в региональный банк данных. Вот. Мне предложили несколько вариантов. Я поехала, выбрала по тому, что поближе к нам. В Орехово-Зуеве это было.
У меня тоже есть орехово-зуевские детки.
Выбрала девочку 2 лет. Как-то слово «выбрала» не очень мне нравится. Может быть, так должно было быть. И
девочка выбрала вас?
Да, наверное.
То есть вы, когда приехали в банк данных, вам просто показывали фотографии, видеоанкеты или даже не видео?
Не было тогда видеоанкет, тогда, да. Просто фотографии, да. И краткое описание ребенка.
Про ребенка, да. Да.
Еще хочу сказать, я тоже на тот момент была человеком в розовых очках, как сейчас очень многие бывают. Это, конечно, ужасно, потому что не знать ничего о том, какой это ребенок, что у нас ожидает. Вот, опять же повторюсь, что тогда не было никаких групп, где можно было задать вопросы, получить какую-то информацию. И я поехала диточку брать, все, приехала.
С радостными,
да,
ожиданиями.
Да, с радостными, думала, все, теперь все будет здорово. Что любовь все лечит, ну, как все ошибочные мнения сейчас. Приехала, мне выводят маленького ребеночка, я ее как называю, клопенок был, маленькая-маленькая. Ну, они сразу говорят: вот твоя мама приехала.
Ну, вот, да. Да.
И я поняла, что да, я уже ее мама.
Уже возврата нет, да?
Нету. И я, когда ехала туда, я уже понимала, что это мой ребенок, не видя, не знаю ее. Если со второй это было по-другому, я еще думала, вдруг чего, то тут все, я ехала уже мама за своим ребенком. Они ей сказали, что я мама. Мы с ней поигрались немножко. Ребенок мне не говорил на тот момент. Ей было 2 года 3 месяца. Потом я приехала еще 2 раза.
А, то есть они вам даже с первого раза не отдали, да, еще ребенка?
Нет, ну там нужно было оформить документы.
Да?
Вы знаете, контакт опять же, они видели, что ребенок.
Ну, мама приехала, и все, радостный, да, ребенок.
И я тоже особо ни медицину не проверяла, ничего. Все, моя девочка, беру ее. Брала я ребенка, как сейчас вот говорят, от профессора и балерина, чтобы был здоровый, чтобы не было плохой наследственности. Маленькую девочку. Вот. Второй раз она уже ко мне прибежала. Мы пошли погуляли немножко. Ой, была там ситуация одна, которая мне очень не понравилась.
Может, в детском доме была, да?
В доме ребенка, да. Когда там был мальчик на инвалидной коляске, ему было 4 года. Был декабрь. и он сидел в носочках, которые не усползли с ног. Я говорю воспитательнице, говорю, у него ноги голые. А она говорит, у него все равно ноги ничего не чувствуют. Вот для меня это был шок. Все эти 12 лет я помню его голую ногу на морозе.
Есть и такое, да, в наших детских домах.
Хотя этот дом ребенка вроде бы хвалят, говорят, что он нормальный, нету такого. Ну вот, и еще когда мы вышли на улицу, детки, я была с пакетом. Первый раз я приехала, у меня был пакет, не помню, там какие-то были документы, вещи. И эти дети, как вот муравьишки или таракашки, прям начали лезть в этот пакет. А так как я ехала без гостинцев, потому что я не знала, дом ребенка, может, им нельзя, что, я ничего не взяла. Как же мне стыдно до сих пор, что я деткам ничего не привезла. Они ручками туда лезут, маленькие. Ну, конечно, такие моменты запоминаются на всю жизнь. Естественно, потом я уже приехала и с гостинцами, и со всем. Ну, тот первый раз я их очень обидела, наверное.
Ну, перестань, да. Так бывает. Итак, девочка дома.
Да, взяли мы ее перед Новым годом. Я договорилась с знакомыми, машины у меня нету, они мне помогли ее привезти. Мы заходим в квартиру.
А там такие бабушка с дедушкой, уверенные, что вам никого не дадут.
Ну, а тут-то они уже знали, что я уже еду за ребенком. Я же не могла их не поставить в известность. Она спотыкается и падает на пороге. Оборачивается папа, говорит, ой, какая же она маленькая. Но на самом деле она была очень маленькая. Рост маленькая, худенькая. Вот. Ну, они уже смирились. Теперь мама просто... Вот не представляет жизни, как мы жили без нее. Естественно, мама у меня очень ответственный человек. И когда она уже смирилась, естественно, она мне помогала очень во многих вещах. Без нее мне, конечно, было бы очень тяжело. Вот. Я не обращалась ни к няням, ничего. Во всем мне помогала мама. Ну и папа на тот момент пока был жив. Вот. Ну вот Настенька начала у нас жить. Расти. И тут я поняла, что все мои представления о том, как какой ребеночек будет сидеть, играть мило в куколки, они все рухнули.
Потому то есть не сидела и в куколки не играла?
Не сидела, кричала. А уж какая же она была упрямая. Вот на своем настаивала во всем, в разных мелочах. Во-первых, она начала, когда она начала говорить... Она стала называть моего папу не дедой, а мамой.
А мамой.
Он очень сердился. Я не мама. А она встанет, глаза ему заглядывает и кричит «мама!» И смотрит на его реакцию.
Когда... А ей, наверное, нравилось, что он сердится и говорит «я не мама», да?
Да. Потом я заметила, что очень много лет, да, ребенок просто, когда она росла и росли ее... способы получить негативную энергию, чтобы люди
именно раздражение
раздражались, да, ругались. Ей это было нужно, и она успокаивалась.
Было? Очень знакомо. Да.
Наверное, да, это у большинства приемных родителей знакомо. Дальше мы стали ребенка обследовать. У нее стояло на тот момент по здоровью только ЗПРР, задержка психоречевого развития. Ну, в 2 года, как я узнала, когда взяла ребенка, этот диагноз не ставят. Его ставят только после 4 лет. Но он у нас уже был.
Ну, она же не разговаривала, его поставили.
Ну да, но в 2 года и домашние дети не всегда разговаривают.
Да.
Говорить она научилась достаточно быстро. Через год она, наверное, в саду догнала всех и, может быть, даже перегнала. Вот. Выучила она букву «Р». Это вот спасибо папе моему, он с ней постоянно ее пытался учить. Быстро ребенок перегнал, и теперь у нее не то, что задержка речевого развития, у нее стало недержание этого речи этой. Ребенок до сих пор болтает очень много. Потом в саду все было ничего, потом вскрылись, что у нее отиты постоянные, плосковальгусные стопы, хотя в документах стояло, что она по ортопедии здорова.
Ну да, стали вылезать те проблемы, которые реально никто никогда и не обследовал.
Да, вот. Но основная, конечно, проблема была по неврологии. Ребенок был очень нервный, а когда она подросла и вошла в переходный возраст, тут уже стало опять так же тяжело, как при адаптации.
То есть сейчас ей
14.
Ух.
Вот. В результате оказалось, что это все-таки нужно было лечить. Когда мне врачи говорили, это переходный возраст, не обращайте внимания. А так как мы проходим диспансеризацию каждый год, и каждый год я обращала внимание врачей, что у девочки что-то не то, они говорили, то у нее кризис 7 лет, то у нее подростковый возраст. Так что все пройдет. Она же у вас голая на улице не ходит, грубо говоря.
Ну да, значит, не дурочка.
Значит, нормально.
Нормально.
Да. Потом я решила, что надо все-таки обратиться куда-то в другое место. Мы поехали в Москву к специалистам. Они нам сказали, а вы что ждали? Вы что ждете, когда у ребенка будут такие проблемы, которые уже будут необратимы? Тут уже пора медикаментами пользоваться.
Так часто, видите, бывает.
Да. И сейчас, несмотря на переходный возраст, у меня золотой ребенок. И прекратились все вот эти скандалы, все крики, когда ребенок просто с любого слова взрывался. Это все прошло.
Ну, надо сказать, что я тоже за медикаментозную поддержку, особенно в период адаптации, в период каких-то кризисов возрастных у детей. Хотя я знаю, очень многие мамы считают, что нет, это невозможно, зачем его пичкать там лишними таблетками. Я не воспринимаю это как лишние таблетки. Мы же ведем ребенка к психологу, мы же ведем ребенка к ортопеду, если у него проблемы там, да, какие-то с ногами там, да, или еще с чем-то, с костями. Мы же ведем ребенка к другим специалистам, которые назначают ему какое-то лечение. И вот такое отрицание, помню, мне одна мама доказывала, все надо лечить любовью. Да, конечно, наверное, все. Но когда это потом может вылиться в шизофрению, когда это потом может вылиться в расстройство личности, мы с вами не были, как говорят, в шкуре этого человека, да, в коже этого ребенка, когда его там родители кровные, не знаю, что с ним делали, и почему его изъяли из семьи, и какие могут быть там нарушения, и как бы проходила беременность. Мы у своих-то, которых рожаем и носим, не всегда знаем, что в итоге в переходный возраст-то выльется. У меня кровные такие вещи выдавали временами в переходном возрасте, что думаешь, господи, откуда ты это взял вообще, откуда? В этом вопросе, например, я вот всячески поддерживаю.
Я тоже считаю, что нужно медикаментозное лечение, когда уже могут быть последствия именно такие, когда уже ничего не исправишь. Поэтому я тоже ничего против не имею и жалею только о том, что я не начала это делать раньше. Да. Потому что нервная система у ребенка уже изношенная. И если бы мы раньше начали делать, сейчас было бы ей гораздо
лучше. Вы обратились к неврологу, сделали энцефалограмму головы, да, исследование.
Да, к неврологу, к психоневрологу. Угу. Потому что видно было, что ребенку уже нужна помощь.
Лада, а как она училась в школе? Как она, ну вот, пошла в первый класс?
В школу она пошла достаточно подготовленная, так как она у меня была одна. Я, конечно, ее много куда водила, везде образовывала. И до школы ребенок был на уровне остальных детей. И даже вот по чтению, учить стихи она перегоняла многих. Вот ребенок просто за 10-15 минут выучил любой стих. Вот, очень хорошо читала, но с математикой у нее был ноль, как тогда, так и сейчас. Она ее просто не понимает. Никакие репетиторы нам не помогают.
Ну, наверное, так бывает, да?
Да.
То есть просто гуманитарий.
Учесть то, что нам девятый класс идти. Ей очень тяжело.
Конечно, но с другой стороны, наверное, я так понимаю, она может выбрать те предметы, которые она будет сдавать потом в ГИА и в ЕГЭ.
Математику сдавать все равно придется.
Ну, это да, есть нюансы.
Да, к сожалению, с математикой нам боремся с ней, но она пока побеждает.
Так. Вот.
В школе в младших классах она училась более-менее, но так как она не понимала математику и с логикой были сложные отношения, учителя ее постоянно ругали, проблемы школьные в нашей семье очень сильно затронули и ее, и родителей, то есть меня, бабушку. Так как учителя постоянно ее ругали.
Они знали, что она приемная, да, с этим связано или в целом?
Знали, что приемная, отсюда они считали, что поэтому она не тянет. Учительница первых классов посоветовала мне еще раз отдать ее в первый класс в другую школу. На тот момент мне показалось это не очень корректным, и мы поменяли просто школу и пошли во второй класс. Теперь, я думаю, может быть, стоило так сделать, как она говорила.
А ей вот это было почему? Вы говорите, она хорошо учила стихи. То есть, например, ей было тяжело сидеть 40 минут на уроках, ей было тяжело воспринимать остальную информацию, ей в целом было сложно с нагрузками, что?
Ну, скорее всего, отношение учителя давало знать. Учитель считал, не тянет. То, что она хорошо читает, ее как-то особо не выделяли.
Я понимаю, да, то есть, ну, не выделяли, бывает.
Да, да, но так как она очень долго соображала, скажем так, прежде чем ответить, ей нужно было обдумать, подумать, ей надо было подсказать, ее подтолкнуть. Естественно, в обычных наших школах учителя этого не делают. И начиналось сразу, все, плохо учишься. И дети тоже, смотря на учителя, считали, что она очень плохо учится.
Тормоз.
Тормоз. Да. Вот. И когда в конце первого класса все пошли отмечать окончание на озеро, мы собрались с родителями, пригласили аниматоров. Этих аниматоров также помним всю жизнь. Когда взрослые тети сказали: дети, а кто у вас плохо учился этот первый класс? И все эти дети показали пальцем на Настю. Мы ушли оттуда сразу же, ребенок расплакался. Сейчас я, наверное, этим аниматорам сказала бы много нехорошего.
Ну, может быть, они хотели какую-то игру или поддержать как раз этого ребенка.
Не думаю. Человек, который общается с детьми, он должен знать, что сказать детям. Можно было спросить, кто лучше всех учится. Это было бы более корректно. Спросить, кто плохо учится, было не очень умно. И мы после первого класса ушли в другую школу. Ну, скажем так, попали из огня да в полымя. Там учительница была, которая работала по принципу не кнута и пряника, а только кнута. Говорили, что это очень хороший учитель, у нее детки выходят очень умными.
Наверное, да.
Может быть.
Может
Но
быть.
У нас это не прошло.
Но вам нужен был просто пряник.
Да. Пряника не было, а я знаю, что мой ребенок будет стараться и что-то делать, только когда знает, что ее будут хвалить. Не пошло. Мы отучились в той школе еще 3 года. Сначала дети ее нормально восприняли, а потом ее начали травить.
Из-за чего?
Ну, из-за чего, что она другая, не такая. Она очень.
А вы говорили, что
нет. В той школе скрывали. Никто не знал. Угу. Просто плохо учится. Когда ее что заденет, она взрывалась. Это уже то, что нервная система у нее, конечно, была нарушена. Она очень была настырная, прилипчивая, она очень хотела дружить. И когда ее отгоняли, она все равно лезла ко всем. Это тоже
навязчивая
раздражало.
Такая,
навязчивая,
да,
была очень, да.
Кстати, есть такая история, вот прям именно у детдомовских детей. Я тоже сама замечала, и очень от многих родителей приемных слышу. Прям навязчиво. Они говорят, вот прям хочется уже оттолкнуть. Ну, то есть вот прям вызывает негатив.
Да. И это было. А потом в этом классе собралась компания продвинутых, так сказать, детей, которые решили, что можно над кем-то поизгаляться. Ну, соответственно, это была Настя.
Ну, вы знаете, это во всех же классах. Да. Такая, вообще подростки недобрые ребята обычно.
Это было вот в четвертом классе, и я поняла, надо убирать ребенка из той школы, потому что, наслушавшись много историй, не хотел, чтобы моего ребенка мочили головой в унитаз, как это любят сделать дети постарше.
Такое тоже, да. Да, я тоже слышала эту историю.
Когда мы ушли из той школы, потом встретили ребят из того класса, других, они сказали, что вы когда ушли, там пришел новенький мальчик, который оказался на месте Насти. И что сейчас, мы не знаем, эта школа больше не интересовалась. Вот. Мы ушли обратно в школу, куда пошли в первый класс, но это уже были старшие классы. Сначала также все было ничего. Потом ребята, трое детей в классе, начали над Настей, я не скажу издеваться, подтрунивать. А она не всегда понимает, что шутки или еще какие-то моменты. Она также взрывалась, что-нибудь говорила. Вот. А другие все молчали. Сейчас Настя большая, научилась уже как-то с этим бороться, не обращать внимания. Но там мальчик и пара девочек любят и над ней посмеяться. Я уже ходила, разбиралась с этим. Ну, и самое интересное, родители у этих детей адекватные. Они понимают, они с ними ведут беседу, но детям этим почему-то не объяснить. Ее обзывали детдомовской, зная, что это ей будет очень больно. Вот, одна мама той девочки, которая ее обозвала детдомовской, она с дочерью ездила после этого случая в какой-то детский дом. Не знаю уж, как они туда попали, как волонтеры, может быть, показать, как там живут дети, чтобы дочь ее поняла, что нельзя такими словами бросаться. Для Насти это очень больно. Она до сих пор никак не смирится с тем, что она приемная. Она меня любит, кроме меня не воспринимает никого. И сказать, что у нее-то мама есть, она очень сердится.
Ну, а как она узнала, что приемная? Вы просто потихонечку ей это...
Ну да, не... я никогда не скрывала, потому что, зная, что это вскроется, ребенок, тем более неусыновленный, вот, все это на виду, и я не считала это что-то стыдным, чем-то стыдным. И ребенок должен знать свою историю. А если бы она узнала об этом сейчас, по-моему, было бы еще хуже.
Да-да-да, просто вопрос, как вы двухлетнему ребенку выложили?
Вот нет, двухлетнему я, конечно, ничего не говорила, да она и не понимала на тот момент ничего. Я с опаской тоже ждала, как начнет спрашивать. Ну, как-то прошло нормально. Я, да, рассказывала ей, что тетя другая родила, что я ее нашла сказками и такими адаптированными под ребенка историями. И она, и знаю, всегда, вот получается, все свое сознательное детство уже знала, что она приемная.
А я напомню нашим радиослушателям о том, что присылать свои вопросы смс-сообщения можно на короткий номер 5522. В начале сообщения пишите слово «Вера» и через пробел вопрос, который хотите задать. Ладочка, у меня такой вопрос. Когда у Насти появилась сестра?
Второго ребенка я взяла, когда Насте было 11 лет. Настя сама очень хотела себе сестренку. Тоже была очень довольна первое время, потому что она представляла себе, что она будет старшая, будет командовать, указывать, а та будет брать под козырек и все делать. Через несколько месяцев Настя поняла, что это совершенно не так. А так как вторая девочка, скажем, более даже не сообразительная, а то ли у нее опыта больше жизненного, да, на тот момент, потому что Настя только в доме, в основном она на улицу-то без меня и до сих пор не любит ходить. Ну, конечно, она передвигается как-то по городу, что-то делает, но предпочитает, чтобы я была рядом. А второй ребенок более самостоятельный, быстрее соображает, скажем так, и она, наверное, больше сама пыталась командовать Настей. И, соответственно, не выполняла, что Настя говорит. Настя разочаровалась, а так как на тот момент еще проблемы неврологические у Насти были, ее это стало также раздражать, бесить. Сейчас, когда мы решили, ну, надеюсь, что решили ту проблему Настину.
Ну, как-то максимально скорректировали.
Да, у них с сестрой вот просто замечательные отношения, как я мечтала о каких. Настя стала понимать. И как она говорит, мам, мне стало пофигу.
Ну, такое да. Подростковое, да.
А раньше раздражало каждое слово о младшей дочери.
Но вы нам так и не рассказали историю младшей дочери. Вот жили-жили вы счастливо с Настей. До какого времени вы дожили с Настей счастливо? Я имею в виду, то есть дочка младшая у вас когда появилась?
Почти 4 года назад.
Вот, то есть Насте уже было 10.
11.
Ну да, 11.
Угу. Ну, сначала было 10, когда я решила, что нужен еще один ребенок. Я всегда вообще-то мечтала, что у меня будет много детей. Ну, взять сразу 5, я понимаю, что у меня ресурсов таких нету. Вот если был бы муж, который любит детей, то я, может быть, еще бы 2 точно взяла, может, 3. Но я человек разумный и понимаю, что взять-то можно хоть 8, а вырастить их как? Поэтому я остановилась на одном ребенке. И если первого ребенка я искала здорового, хорошего, без всяких наследственностей нехороших, ну, получила то, что получила. И это самый мой любимый ребенок. То вторую дочь я готова была уже взять ребенка с какими-то особенностями. Меня это уже не пугало. Мне очень нравятся детки с синдромом Дауна, но я такого не смогла бы взять, я бы его не потянула. Поэтому трезво оценивала свои силы. Но ребенка 3-4 группы здоровья я уже была готова взять. И вот, как видно, распорядился Бог, второй ребенок у меня подарочный. Без всех этих наследственностей, болезней. А родители не были асоциальными личностями. У младшей дочери с математикой вот как раз все замечательно. Тут она соображает даже быстрее меня. Голова у нее варит очень хорошо. И когда я ее забирала, первое время я ее, наверное, даже побаивалась. Я боялась потерять авторитет в ее глазах, хотя ей было 4 года всего. Настолько был разумный ребенок, время, пока она ждала, когда ее заберу, пока мне готовили документы, и она уже знала, что я ее заберу, я готовлю документы.
А где вы ее нашли?
Второго ребенка я искала очень долго, практически год, потому что помню, что медицина моя буквально через 2 должна была закончиться перед тем, как я ее забирала. Я еще боялась, думаю, отправят меня домой. Сначала я пришла в нашу опеку, они мне ничего не могли предложить. Сказали, ищите сами, ну, у нас нет ничего подходящего. Я поехала в Москву в федеральный банк, сначала в региональный, потом в федеральный. И там очень замечательные девушки, которые мне много умного подсказали. Я же отбирала как? Чтобы без братьев-сестер. Полный статус. Ну и вот такие моменты.
Полный статус – это чтобы родители были лишены родительских
прав. Да. А мне говорят, ладно, ты не думай, что все, что написано, это так и есть. В результате мой ребенок был без статуса. У нее в анкете стояли есть братья и сестры. Когда я позвонила туда, а она сама из Ставропольского края, мне сказали, не надо к нам приезжать, у нас есть свои кандидаты. То есть, если бы мне те девушки в Федеральном банке не сказали, не обращайте на это внимания, а все-таки ищите, чтобы вы знали все точно, я бы отказалась бы, даже не стала смотреть. В результате родителей я лишила прав сама.
Ну, то есть просто была незавершенная история.
Нет, там просто никто не занимался, никто не занимался этим. Да. Вот. Отец потом ее оспорил отцовством. На самом деле был не отцом ее, просто они были замужем на тот момент. То есть они были женаты.
С мамой.
С мамой. Mm-hmm. Да. Опека была против. Это не в интересах ребенка. Я говорю, это в интересах ребенка. У меня сейчас ребенок получает пенсию. А если бы я не согласилась с тем, что он отец.
Да.
Вот. Ребенок бы получал алименты. Какие алименты? У меня у старшей 100 рублей за 12 лет алименты.
Да, у меня тоже. Вот. 60.
А, еще круче.
Ну, накапало там проценты в банке Сбербанк.
А я даже не видела этих 100 рублей. Как-то они где-то растворились. Вот, поэтому сказала, нет, как раз я соглашусь, что папа не папа, а так как он решил жениться, ему надо было развестись, он сам подал, чтобы ее признали неизвестно отсутствующей. Вот, мне даже не пришлось суд этот проходить. У меня ребенок теперь, как сирота, получает пенсию и какие-то льготы. То есть проезд бесплатный. Вот.
Это очевидно в интересах ребенка.
Да, братья и сестры, которые у нее были, оказывается, брат ее, который от отца отец воспитывает его, своего сына. Там еще один брат есть, но где он, никто не знает. Мама, оказывается, была лишена прав очень давно еще и на него. Вот теперь жду, когда моя младшая дочь начнет интересоваться своими родственниками.
Пока не интересуется, да?
Пока нет. Она и маму, самое интересное, почему-то не вспоминает. Она вспоминает очень много разных теть. Может, в этой череде, конечно, и мама была?
Может быть, да.
Потому что ребенка-то изъяли, что мать ее всем знакомым отдавала пожить. То одна с ней сидела, то вторая. Когда мама очередной раз не явилась за ней, то та женщина отвела ее в опеку. Вот. Ну и, в общем, когда я позвонила, мне сказали, не надо к нам приезжать, у нас есть свои кандидаты, я тут же обратилась в Федеральный банк, опять позвонила, они говорят, не слушайте, устраиваем детей мы, а в детском доме они их только воспитывают, собирайтесь, езжайте. Я села, поехала. Приехала, очень была приятно удивлена, ко мне очень хорошо отнеслись. Возможно, они так говорили для того, чтобы отсеять ненужных кандидатов, которые...
Ну, хотели в первую очередь, наверное, из региона все-таки брать кандидатов.
Видимо. Ну, или так, или которые несерьезно настроены. Я приехала, и мы с первого же дня нашли общий язык с девочкой. Деловая она была очень сильная. Возможно, даже она пережала как-то по разуму свой возраст. Мне казалось, что она старше. Там я 2 недели пробыла. Но так как курортная местность, я не очень напряглась.
Да,
я
думаю,
немножко
да.
отдохнула. Вот, старшая была в это время с бабушкой. И тут я тоже отдохнула. Это за все время, за все 12, скоро 13 лет... Как у меня ребенок, это первый раз я была без ребенка где-то. Поэтому моя старшая дочь и всегда старается, чтобы я была рядом, она не привыкла одна быть. Ну, в общем, отдохнула, и мы поехали домой. Вот сейчас уже...
4 года.
Скоро 4 года, как она с нами. Забрала я ее в свой день рождения. Я теперь говорю, что это мой подарок. Когда я пришла... забирать документы и ребенка. Они говорят, Лада Юрьевна, что же вы не сказали, что у вас день рождения? Я говорю, так я за подарком и пришла к вам.
А скажите мне, пожалуйста, вы приехали домой, там старшая девочка. Ну, вот вы уже так обмолвились, что, в принципе, она сначала позитивно отнеслась.
Да, неделю...
Целую неделю
старшая дочь мне не давала делать ничего. Она ее мыла, кормила, гуляла. Нет, не гуляла, она без меня не гуляет. Вот. Ну, на тот момент не гуляла. Делала все. Мама, я все сама, я старше. Она с ней занималась. Это была неделя. А потом началась ревность, наверное.
Ну, видимо, да.
Да, она маленькая, вы все ей. Но как таковой адаптации у младшей я и не могу вспомнить. Наверное, ее и не было. Адаптация была у Насти. И, наверное, в какой-то мере у меня. Забрала вот я ее весной. Мы тем же летом поехали отдыхать. Ну, тут уже все было как-то полегче. Младшая сначала мне... чуть не по нечего, она мне грозила, что она от нас уйдет обратно в детский дом.
Прекрасно.
Да, ну так говорят очень многие дети.
Да, да, да.
Но так как я в этот уже раз была подготовленная, уже я знала побольше информации о приемных детях, об адаптации, я уже не воспринимала это так близко к сердцу, как вот все моменты со старшей. Тут уже было полегче. У меня были знакомые, у кого приемные дети. Я уже состояла в разных группах, в фонде «Арифметика добра», поэтому была подкована. Ну, сейчас уже со смехом вспоминаешь эти все моменты.
Было не смешно, я знаю.
Тогда да. На юге был случай тоже. Все, я сейчас уезжаю к папе. Она очень любит почему-то мужчин. Ну, как любит, как ребенок, она тянется к мужчинам больше. Видно, папы, конечно, ей не хватает. Она мне сказала, я к папе уеду, все, я с вами жить.
К выдуманному, да, какому-то?
Да, ага. С вами жить не буду. Я рассердилась, дверь открыла, говорю, иди. Нет, я потом уйду. Я говорю, собирай вещи. Ну, я подумаю, может, я не уйду. Но один раз за дверь-то я ее выгнала и закрыла. Я говорю, не хочешь, как хочешь. Потом она стала пореже говорить такое. Со временем, конечно, прошло.
Крестили?
Старшую я крестила. Она была некрещенная. Мы сразу где-то через полгода ее крестить пошли. Вот. А младшая была с крестиком. И сказали, что она крещенная. Никаких документов нет. Я у батюшки спросила. Говорю, что делать? Я ведь даже не знаю, каким именем она крещенная. Батюшка сказал, молитесь. Вот как ее зовут. Такое имя есть. А Господь там все сам знает, за кого вы молитесь. Поэтому оставили все как есть.
Ну, наверное. Мы крестились со словами «батюшка крестил, аще не крещаем». Ну, то есть, потому что мы тоже не знали, взяли в детском доме, вроде крестик висел, но никто не мог мне объяснить вообще, кто повесил, когда повесил. И да, вот их в лагере брали, а там их где-то крестили, кто, что. Ну, вот мы пришли, нам так сказали.
Ну, нам вот так, ну, так как семья была нормальная, не асоциальная, и мама ее любила, я так понимаю, потому что...
А что случилось у нее с мамой?
Вот сейчас мать без вести пропавшая, а на тот момент мама, я так поняла, любила погулять. Муж ее не останавливал, почему они разошлись, вот, и ребенка этого она нагуляла.
Угу.
Она ушла от мужа где-то, болталась, извините, не знаю, как правильно сказать. А ребенка подкидывала всем знакомым. В очередной раз она не пришла за ребенком. Ребенка отвели в органы опеки. Женщина написала бумагу: у меня чужой ребенок на руках, я не знаю, куда его деть. Отвела в органы опеки. Они нашли маму. Мама написала записку: я люблю свою дочь, и ушла. Больше ее никто не видел.
Крайне интересно. То есть даже нет известий, жива она вообще, не жива, то есть
нет.
Без комментариев.
Тогда она была жива, где-то она находилась, пока ее лишали прав. Еще было что-то известно, что она где-то есть.
А, то есть она как-то...
Да, где-то она есть, но где конкретно никто не знает. Сейчас на данный момент никаких известий нет. Ну, может быть, если начать ее разыскивать, может, мы бы нашли ее. Но с другой стороны... когда ребенку назначали пенсию, они же нам тоже все проверяли.
Ну да, в целом.
Поэтому где сейчас мама, мы не знаем.
Очень интересно, как сейчас? Вот сейчас девочки уже и адаптировались, и все-таки прошло 4 года, и я так понимаю, уже привыкли друг к другу, и к вам, и вы к ним.
Сейчас, вот после того, как мы решили проблему с Настиным здоровьем, я могу сказать, что, наверное, сейчас все замечательно.
То есть счастье есть?
Счастье есть. Именно теперь такая семья, какая должна быть. Ну, живем мы с пожилой моей мамой. У нее, конечно, свои возрастные особенности есть, но она, слава богу, в своем уме, во многом мне помогает, все делает. Ну, бывает, иногда обижается на что-нибудь. Ну, мне кажется, все пожилые люди так.
Ну, да.
Вот.
Бабушку, девочки.
Дети очень любят. Да? С Настей, со старшей. Бабушка вообще очень много времени проводила. Я работала. Она говорит, я ее вырастила. Вот. Ну, в какой-то степени да, потому что я больше с ними занимаюсь учебой, гуляю. А вот все, что по дому, помогает в основном очень сильно мама. Дети любят бабушку, но Ксюша показывает свой характер, это младшая дочка. Бабушка обижается, что она ее не слушается. Я говорю, мам, ну, меня тоже она часто не слушается. Ну, сейчас возраст как раз пошел, кризис 7 лет. Ленится. Ну, а так девочка замечательная. Старшая у меня много где занималась. Я за все время, конечно, я занималась ее образованием очень много. Но со школы, если у нас трудности, то она у меня 6 лет танцевала индийские танцы. Она занимала первые места на разных конкурсах, много где ездили. Перестали заниматься, потому что тренер, которая была у нас в нашем коллективе, отказалась заниматься соло отдельно с ней. А Настя в группе не может. Вернее, может, но она не может схватывать очень быстро. Ей нужно индивидуальное. Да, ей надо индивидуальные занятия. Набралась группа детей побольше. Тренер сказал, зачем я буду заниматься одной Настей, я буду заниматься с группой. Поэтому нам пришлось уйти. Настя, конечно, 6 лет индийских танцев, она знала их культуру. Настя очень хорошо танцевала. И сцену она очень любила, и она именно ребенок для сцены. Показывать себя она очень хорошо может. Очень расстраивалась, ей было тяжело. Сейчас она учится в художественной школе и в обычной школе. Танцы пришлось, конечно,
рисует, бросить. Да?
Рисует, да. Не скажу, что она там будущий суперхудожник. Определенные данные у нее есть. Учится, пускай учится. Еще 2 года художественной школы учится. Может быть, пригодится.
Что-то говорят, вот мы хотим быть ветеринарами, докторами, поварами, парикмахерами.
Настя сейчас очень много об этом думает, так как через год ей надо будет куда-то поступать. Она будет заканчивать 9 классов. Она никак не может определиться, кем она хочет быть. Мы раздумывали над этим много. Нужно, чтобы она еще и поступила. Там, где нужна будет математика, физика, это, естественно, нам отпадает. Где нужна биология, она также не пойдет. Биологию она в силу своих особенностей не любит, потому что она очень брезгливая. И когда они проходят каких-нибудь жуков, она даже книжку не открывает. То есть это не ее. Вот. Пока она ходила на танцы, на индийские, мы думали о том, что, вернее, она думала, но я ее поддерживаю куда-нибудь, либо хореографическое, либо театральное. Сейчас она говорит, да, я все-таки хочу пойти в театральное училище. Она немножко пару слов об индийских танцах. Их не просто танцуют, там надо играть на сцене. Чему ее спасибо тому тренеру, который, к сожалению, перестал с ней заниматься. Огромное спасибо. Благодарю ее. Она научила Настю этому. Если другие танцы можно танцевать просто с улыбкой, то тут нужна игра должна быть. У Насти все это замечательно получается, но это с детства у нее есть. Возможно, я предложила ей такой вариант, что после школы в Останкино есть курсы. Там 2 года, по-моему, можно на них ходить по театральному искусству.
Мне кажется, они платные.
Нет? Они платные, да, к сожалению.
Но вашим же деткам положено поступление вне конкурса бесплатное.
Ну, для начала курсы. Настя очень боится провалов или таких моментов, когда она чувствует себя неуверенно. Поэтому для начала я думаю, что ей нужно отходить курсы, а уже потом поступать,
угу,
чтобы у нее была какая-то база.
Ну, возможно.
Да. Так она может провалиться, потому что растеряется. У нее есть такое. Она заволновалась, забрала, извините, упала, и она все забыла.
То есть до сих пор ей сложно собраться, да, как-то?
Нет, сейчас так полегче немножко, потому что она уже более спокойна. У нее же от чего все это происходило? Потому что она сразу начинала нервничать от любого слова, и все.
Поняла. Совсем немножко осталось времени. Хочу, чтобы вы рассказали о вашей общественной работе. Вы возглавляете клуб. Почему вдруг? Почему вы? Почему вот было такое решение возглавить клуб?
Когда у меня Настя стала постарше, я познакомилась с женщиной. У нее тоже девочка Настиного же возраста, которая меня порекомендовала в клубе «Азбука приемной семьи» и в других фондах. Вот, я туда вступила, я увидела это сообщество, где люди общаются между собой, где друг друга понимают. Так как я не проходила школу приемных родителей, у меня этого не было, и, как я уже говорила, раньше не было в моем окружении ничего, куда бы я могла обратиться, я была в вакууме. И я поняла, что нам такое же тоже нужно, потому что в Москву не наездишься каждый раз. Мы все-таки довольно далеко живем от Москвы. Я хочу, чтобы у нас в городе было место, куда люди, такие же, как я, с приемными детками, могли бы прийти, пообщаться, задать вопросы, получить информацию, даже просто детей занять. А мы сами могли бы с родителями в это время немножко расслабиться. Для этого нужно какое-то сообщество. Я предложила в клубе «Азбука приемной семьи», вы не хотите у нас создать филиал? Они мне говорят: Лада Юрьевна, флаг вам в руки.
Прекрасно.
Давайте вы создадите. Я говорю: а давайте. Я стала искать место, где бы нам все это организовать. Сходила в наш центр сопровождения. Они говорят: о, у нас есть клуб. Давайте вы будете его вести. Говорю: давайте. Но у нас там не сложились отношения. Я полгода там поработала, так сказать. Отношения у нас немножко с ними разладились. Я сказала: знаете, я тогда, наверное, буду делать все самостоятельно. Ну, меня пугали, да ничего не получится, да ты ничего не найдешь, ничего не будет.
Ну, вы уже пуганная своими родителями, которые,
да,
были уверены, меня, что вам так ничего не дадут.
Да, так как натура у меня такая, что когда чем мне больше противятся, тем больше я хочу показать, что да сделаю я все равно это. Вот. Так что клуб у нас заработал. Пока еще не очень. У нас много особо народу. Но, с другой стороны, на открытие 55 человек было. Считая детей, родителей, я думаю, что дело движется. Мы сейчас подали проект на премию губернатора нашего Подмосковья. Уж не знаю, выиграем, не
выиграем.
За вас
можно проголосовать на сайте.
Ой, было бы вообще здорово. Вот. Там уж как получится. Не получится в этом году, в следующем. Но нам, конечно, было бы хорошо, потому что финансирования у нас, к сожалению, никакого нету. И мы пользуемся только либо собственными средствами, либо тем, что нам кто-то поможет. Ну, помогают как? Конечно, не деньгами, но какими-то услугами. У нас с нашим кинотеатром мы заключили договор, наши ребята ходят в кино бесплатно. Какие-то приезжают организации, сейчас вот завтра наши дети идут в космический развлекательный парк «Космодрайв». Я пришла, там очень замечательные девушки.
Как интересно.
Я говорю: можно нам? Мы клуб. Вот ничего вам не могу предложить, кроме рекламы. Вот будем говорить, какие вы хорошие везде, в соцсетях и еще где-то. Дайте нам билетиков. Вот завтра наши 11 деток идут туда развлекаться. Вот. Они говорят: да, без проблем, пожалуйста. Вот. в цирк, у нас сейчас там цирк, ну, с цирком пока жду, когда мне позвонят, дадут ли нам билетики, не дадут, пока не знаю. Ну, вот таким образом мы развлекаем детей, либо своими силами. Занимаемся в центре нашим досуг, у них там есть специалисты, разные кружки, и с нашими детьми они также могут позаниматься, когда у нас там лекция специалистов, арифметика нам своих присылает иногда. Ну, вернее, я попрошу, можно нам психолога лекцию какую-нибудь прочитать? Они говорят, вот пойдет такая. Я говорю, конечно. Вот. К нам кто-то приезжает. Диана Машкова с книжками приезжала к нам.
Сколько у вас семей?
Ну, в городе?
Подопечных, да.
Или в клубе?
Ну, в клубе, в городе. Не все состоят?
Нет, не все. Так как мы работаем только с марта, люди приглядываются. Мы же были от центра сопровождения. С ними у нас, говорю, пока еще отношения натянуты. Ну, я жду, когда мы все-таки подружимся заново, тогда будет легче. Вот. И люди боятся немножко. Там официальные организации, а мы сами по себе. Они боятся. Вдруг они к нам придут, а там на них обидятся.
Прям политика.
Да, да.
Самый главный вопрос. Что надо чувствовать в сердце, чтобы решиться на усыновление? Ну, или на приемную семью?
Я всегда говорила, приемным родителем может стать не каждый. Нужно уметь любить чужого ребенка. У меня никогда не было такого, мой или чужой. Я их люблю. Это мои дети. А есть люди, которые есть такие, берут детей, но они как воспитатели. Они не чувствуют, что они их. Они их кормят, заботятся, обувают, одевают. Но они их воспитывают.
Ну, не будем рассуждать об этом. Любите, пожалуйста, друг друга. Вам спасибо огромное, Лада, за то, что вы нашли время, за то, что вы поделились с нашими радиослушателями вот такими собственными историями, историями любви. Дай Бог вам с вашими детками всего-всего самого хорошего, всего самого доброго, чтобы они выросли прекрасными, просто замечательными дочками, которые радовали вас, уже потом нарожали внучек, и вы радовались уже их успехам и помогали им растить их. Я напомню нашим радиослушателям о том, что присылать свои вопросы можно нам по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения не забывайте указывать слово «Вера» через пробел. Ваш вопрос. Мы обязательно все вопросы смотрим, читаем, отдаем специалистам, либо стараемся сами ответить в последующих передачах. Также напомню, что программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. У нас сегодня в гостях была родина Лада Юрьевна, приемная мама двоих детей, руководитель клуба приемных семей города Электросталь. Спасибо вам большое. Я также напомню, что программу ведут Светлана Сорокина и Юлия Павлюченкова. Спасибо и до свидания.
Спасибо и вам. До свидания.